Правозащитник, глава фонда «Русь сидящая», журналист Ольга Романова с нами на прямой связи. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Владимир Путин сегодня дает формат, у него совмещенный, это и прямая линия, и итоговая пресс-конференция. Удалось ознакомиться с основными тезисами, уже прозвучавшими на этом мероприятии?
Ну, вы знаете, пока нет. Я увидела девушек в кокошниках, задающих вопросы. Я увидела, почему-то ужасно все гордились самой большой очереди журналистов перед входом. Я не очень хорошо поняла, почему это предмет особой гордости. Я увидела несколько вопросов, мелькнувших на стене. Один вопрос про то, что в стране все не очень хорошо. Несмотря на это, «Единая Россия» побеждает на выборах, не фальсифицированы ли выборы. Я очень удивилась этому вопросу. Как-то довольно странно. И был сформулирован вопрос про папуасов. Да простят меня папуасы, но это просто цитата. Я увидела вопрос, почему папуасы живут лучше, чем россияне.
Кстати, Владимир Путин сказал, что россияне живут лучше, чем европейцы. В частности, он объяснил, что у нас все растет гораздо быстрее, чем, например, в Великобритании. Сказал, что Россия на 4-м месте по покупательной способности населения. А если мы объединимся с Евросоюзом, то обгоним Соединенные Штаты. Ну, в общем, это тоже все прозвучало в рамках этого большого и пафосного мероприятия. Но я хочу начать с иноагентов, потому что Путина спросили про иноагентов, про преследование иноагентов. Он сказал, ну, это не мы придумали, сказал Путин, и вообще у нас за это в тюрьму не сажают. Вот это очень интересно. Ему никто, конечно, не возразил, но, как мы знаем, в тюрьму в России за как раз иноагентов сажают очень активно в последнее время особенно.
Вы знаете, вчера был, я думаю, что такой, ну да, трагический, я скажу, что трагический день для вообще правозащиты в России. И я думаю, это еще аукнется, я полагаю, что еще не все поняли, что случилось. Потому что вчера посадили в тюрьму, ну, посадили в тюрьму позавчера, я просто расскажу про то, какие обвинения были предъявлены вчера как раз. Есть такая уральская правозащитная группа, очень мощная. Вообще Свердловская область – это крупнейшая в России область вот с концентрацией тюремных учреждений, больше всех там. До войны их было 49, сейчас меньше, потому что, естественно, сокращается тюремное население, не потому что все такие добрые, а из-за войны. Так вот, в уральской правозащитной группе был и есть лидер Алексей Соколов, человек, который много раз сидел, и, в общем, вовсе не потому, что он преступник. Последний раз его арестовывали, и он был в тюрьме несколько месяцев, и это дело не закончилось. В этом году еще у него было первое в России обвинение по новой статье за демонстрацию символа нежелательной организации Facebook. Facebook, он давал ссылку на Facebook, и, собственно, за это дело еще раз не закрыто, просто его выпустили под запретом определенных действий из СИЗО, обвинений это осталось. Дальше правозащитница Лариса Захарова и адвокат Роман Качанов. И вот они трое в тюрьме. Значит, по доносу молодой мерзавки, которую зовут Катюша, у нее там телеграм-канал, она какая-то там воинственная, чего-то воинство «Единой России», что-то в этом духе. Катюша Сапрыкина, она в этих телеграм-каналах, у нее другая настоящая фамилия, но вот она Катюша Сапрыкина. Она все время ходит на, в основном вечера, писем парит заключенных и призывает всех арестовать тут собравшихся. И вот по доносу маленького телеграм-канала их забрали. Значит, обвинение сначала было сотрудничество с нежелательными организациями, тюрьма за это, то есть она есть там давно. И Лариса, и Роман были арестованы за сотрудничество с нежелательными организациями, а вот Алексей Соколов, внезапно ему было предъявлено измена Родине. И было сформулировано, почему. Было сформулировано, несмотря на то, что закрытое заседание, мы понимаем, что какие-то вещи были сформулированы, в том числе и вот этой Катюшей, выдвинутой на свет Божий, за то, что они сотрудничали с норвежским Хельсинским комитетом. С норвежским Хельсинским комитетом. Что такое Хельсинский комитет вообще? Да? Хельсинские мировые соглашения, 1975 год, Леонид Ильич подписывает. вообще начало какой-то осмысленной, такой новой правозащитной деятельности в Советском Союзе в застойные времена. Норвежский хельсинкский комитет, равно как и украинский хельсинкский комитет, созданный генералом Марченко, между прочим, московский хельсинская группа и так далее, и так далее. Это все вот детище вот этого процесса, когда Советский Союз пришло понимание прав человека и защиты прав человека. И вот за это, измена Родине, за то, что посещали зоны, куда их не пускали регулярно, тюрьмы, и рассказывали о пытках, о смертях, об издевательствах, защищали права заключенных. Вот за это, за то, что наши прекрасные тюрьмы, да, замечательные, чудесные, значит, на них вот, вот такой поклеп возвели, что они недостаточно чудесные. Вот за это теперь измена Родине. А это, между прочим, лет 20. Лет 20. Не меньше. И вот вам, пожалуйста, иноагентство и сотрудничество с международной организацией. То, что иноагенты получают сроки, это всем известно. Уж сколько заочных приговоров вынесено, не сосчитать. Просто не сосчитать, сколько штрафов выписано. Но теперь еще у нас старанием депутата Пискарева, я напомню, до конца года будет принят законопроект, он уже практически принят. Собственно, агенты давным-давно лишены права распоряжаться своими деньгами, там спецсчет. Теперь еще право распоряжаться имуществом. Отнимают пенсии, тоже насчет на спецсчет. Причем, ну, и пенсии, и гонорары, это то, что люди заработали вообще-то. Да, это не ваши деньги, это деньги, которые люди заработали. Нельзя будет поменять паспорт, загранпаспорт, нельзя будет получить паспорт, нельзя будет развестись, жениться. Ну, в общем, все, что все вот эти нотариальные действия, нельзя будет выписать доверенность на совершение сделок с любым имуществом, ну и нельзя будет умереть, между прочим, потому что это тоже нотариальная такая штука. Ну, ладно, будем жить вечно. Но вот это все будет нельзя. А вот, вот это иноагенты. Если кто-нибудь думает, что только это иноагенты, а всем остальным нормально, нет. Значит, есть иноагентство, что уголовная ответственность, и сажают за это, все время получают сроки. Есть нежелательные, перетекающие, мы видим сейчас, в госизмену, за, еще раз, за правозащиту. А сколько еще организаций, несмотря ни на что, продолжает работать в России? Комитет против пыток работает в России, общественный вердикт работает в России. Очень много еще организаций работает в России. Они вот тоже борются за права человека, между прочим, в местах лишения свободы. Это тоже теперь измена Родине? Нормально так? Теперь вот, вот эти вещи, они приравниваются. И, конечно, конечно, коль скоро люди могут думать, что это все касается только на агентах, их не коснется, знаете что, я просто вижу, вижу каждый день, как вот это вот нарушение, нарушение прав человека, не только в тюрьме, косит не только иноагентов. Я увидела сейчас процесс в Ярославской области во главе с губернатором. Там отнимают землю, земельные участки, причем даже там не 6 соток, отнимают сотнями гектар у законных собственников, владельцы, которые купили землю, там все такое. Они там недостаточно хорошо воюют с борщевиком. Борщевик. За то, что растет у вас борщевик, у вас отнимают ваши гектары. А почему там растет там, ну, борщевик Сосновского? Именно Сосновского больше никакой. Конституционный суд, кстати сказать, который только что внезапно покинул, адвокат Борщевский, тоже
да, любопытный. Вот это любопытный, я хочу момент, с вами обсудить, да, как раз.
Да, Конституционный суд, пожалуйста. Конституционный суд разрешил отнимать любое имущество, включая единственное жилье, у родственников коррупционеров и иных лиц. Ну, во-первых, родственники до какого колена, минуточку, не сказано. До каких таких иных лиц? Каких иных лиц? Всех подряд, что ли? Да и потом, я вас уверяю, в течение года слово «коррупция» отпадет. Просто отпадет, куда-нибудь его потеряют. И сначала родственников и иных лиц коррупционеров, потом родственников иных лиц, не знаю, там, мошенников, потом родственников и иных лиц Ну, кого угодно, да? Потом доказывайте, что вы не троюродный кузен, а уж тем более иное лицо. Пожалуйста. Это все можно делать не только с иностранными агентами. Раз это можно делать с иностранными агентами, Россия такая страна, вообще это сообщающие сосуды, это так как угодно будет. Если можно с одной категорией населения, с одной категорией граждан, мгновенно можно будет с другой. Мгновенно. Так и будет.
Но здесь интересный момент, что параллельно с этими законами принимается еще один, и мы вчера как раз с Борисом Надеждиным об этом говорили, потому что он был автором этого указа, что чиновники не будут обязаны декларировать свое имущество и вообще отчитываться о доходах. Собственно, эта информация станет закрытой. Видимо, раздражает власть, когда становится известно, что там у какого-то там судьи, да, 115 квартир или 120 квартир, ну, на трудовые доходы. Это все параллельно идет, получается? Здесь все можно отнимать, забирать, иных лиц можно по-разному трактовать, а здесь лучше не показывать, что в итоге окажется у этих людей.
Самое смешное, что все эти законы пишет один человек, тот самый Василий Пискарев. Это ровно из-под его же пера вышло. Причем, знаете, для чего сделано? Я прочитала вчера очень внимательно обоснование, вот то, что пишут в... предвещая законопроект, зачем это делается. А для того, чтобы лучше бороться с коррупцией. Потому что, понимаете, потому что если чиновников заставить публиковать декларацию, публикуется декларация раз в год. А так можно будет непрерывно, но только не населению и общественности, а значит, специально уполномоченным людям в сети Посейдон, по запросу, когда есть необходимое обоснование. Ну, то есть никогда. И можно будет посмотреть в этой сети Посейдон, наверное, тем, кто состоит в этой сети Посейдон. Ну, все. Достаточно.
А что за сеть Посейдон? И почему Посейдон?
Никто не знает. Никто не знает, что такое сеть Посейдон. Я думаю, что сеть Посейдон, ну, то там работают специально обученные русалки.
Мне просто интересно, они же все ратуют за традиционные ценности, русские названия, никаких западных, ну, Посейдон — это греческая история, все-таки мифология. А где традиционные-то ценности? Макс, мессенджер, тоже как-то по-западному звучит. Не знаю, может быть, это мое европейское ухо так улавливает. А где там, не знаю, лапти, еще что-то? Ну, вот все то, что они, кокошники, опять же, которые сегодня были все-таки замечены.
Ну, на самом деле, мах одетая, мах обнаженная, ну, это, конечно, гой, это не то. Вычеркиваем. А, Макс, хорошо. Это же в честь Максудина, по-моему. Вот Максудин — это глава Минцифры. Ну, нормально. Нет, это наш человек.
То есть отечественный продукт, да, как говорится?
Да, вполне. Даже имя, даже ни в коем случае не какое-нибудь там греческое, да, а вполне себе наше. У нас многонациональная страна, что вы такое себе позволите?
Путин говорил на этой линии о борьбе с мошенниками, то есть то, что вот, собственно, чем объясняется блокировка всего и вся, включая детские игры. А его спросили, как успехи, но он сказал, успехи есть, но, как я понял, они не очень значительны. Сказал, будем дальше бороться. Следовательно, блокировать будут все. Вот какие у вас ощущения в этом смысле?
Да, конечно. И то, что обещают заблокировать Google, ну, вообще-то, я сначала как услышала, я подумала, что, да, наверное, я ослышалась, не может такого быть. Ну да, будут блокировать, заблокируют окончательно. Ну, я думаю, он в 26-м году, ну, сейчас уже не успеют, много чего. И видите, как ждали от царя, что он хотя бы там игры заблокирует, хотя бы детишкам на Новый год. Нет, нет, конечно, нет. Ну, с другой стороны, да, пусть привыкают. Пусть в лапту играют, я чё.
Я, кстати, видел, были как раз, ну, понятно, в телеграм-каналах отдельные фрагменты отдельных сюжетов регионального российского телевидения, где таким бодрым голосом, видимо, молодой корреспондент, девушка, это неважно с гендерной точки зрения, просто голос женский был, она рассказывала, что как здорово, что все заблокировали, теперь люди наконец стали встречаться на улицах друг друга, гулять, разговаривать, и были опрошены некоторые молодые люди, говорит, вот мы наконец прошли около фонтана, а раньше мы все были в телефонах. Собственно, уже готовят почву к тому, что никакого андроида, никакого... Хотя Путин говорил об искусственном интеллекте. Он говорил, что штука такая достаточно передовая.
Да, это в сети Посейдон. Искусственный интеллект, вот там, пожалуйста, по талонам. Это да.
Путин еще раз сказал, что его надули, что Запад надул. Достаточно долгая была речь, он отвечал о там, взаимоотношениях с Великобританией, взаимоотношениях с НАТО, что он знаком лично с Рютой. Вот что они надули, обещали, что НАТО не будет расширяться, а НАТО все-таки расширилось. Ну и, собственно, уважайте нас, мы ни на кого нападать не собираемся, Путин сказал это еще раз. И я вот заметил, что они на протяжении последних нескольких недель буквально... Ну, не оставляют эту тему. Лавров сказал, ни на кого не будем нападать. Белоусов сказал, что это они собираются на нас нападать, а мы ни на кого не нападаем. Путин раза 3 или 4 сказал, что бред, мы ни на кого не собираемся нападать. И вот тут как раз начинаешь задумываться, почему вы так часто об этом говорите. Они просто подчеркивают и подчеркивают. Мы на Европу нападать не собираемся.
Ну, как известно, да, первый признак того, что они собираются нападать. Я все время смотрю, что происходит на... границах, и вы в Риге, я вот сейчас в Литве, и я здесь живу время от времени в Литве почти 2 года, и я вижу, что Вильнюс превращается в такой прифронтовый город на самом деле. Я вот вчера вернулась там с брекфаст-шоу, и вдруг начинается сирена на улице, у меня начинает верещать телефон. Смотрю, да, там тревога, воздушная тревога, в скобочках учебная, ну, в смысле, все это по-литовски, по-английски, ну, все понятно становится. И я вспоминаю, что надо делать, да, что если я попадаю там в список, то мне надо пойти там на пункт сбора, там то все, я вроде как не в списке в этот раз. Я тоже воспринимаю как, ну, норму жизни, как и здесь ее все воспринимают, что очень сильно отличается от берлинской жизни. Я план времени там, план здесь. И я понимаю, что Берлин не прифронтовой город, а Вильнюс прифронтовой. Я вижу, что когда Путин говорит, что вот орешник сейчас будем больше производить, и Лукашенко сейчас это поставим, я понимаю, что это вот будет под окнами фактически у меня в Вильнюсе. Я когда читаю, что вчера люди из ФСБ, пограничники, то есть погранвойска это входит в ФСБ, проникли, там 40 минут были на эстонской территории, я понимаю, да, мы выучили прекрасную географию, мы знаем, где Нарва и почему там, почему Нарва, почему там, мы знаем, что такое Сувалки, мы выучили... линию движения поезда, который с Рижского вокзала в Москве отправляется в Калининград и идет через Литву. Мы знаем, что такое Сувалки, понимаем, как Калининград, Калининградская область и Россия, как они соотносятся с Литвой. Про Латвию я вообще молчу, естественно. Все три балтийские страны, все три очень разные. Я думаю, что в принципе каждый из нас, вот кто живет здесь, все-таки периодически думает, с кого он начнет. Почему он должен с кого-то начать, а не все сразу?
А во что сейчас оформляется вообще путинская вертикаль? То есть она же переживает тоже трансформацию, причем на протяжении этих почти 4 лет войны. То есть сегодня, то есть это что за государственная машина? Как она сформировалась и как она изменилась за последние 4 года?
Ну, вы знаете, конечно, я могу пересказать коллегу Виктору Михайловну Шульман, да, что авторитаризм превращается в тоталитаризм, и это, я думаю, что вы можете ее послушать, это она очень интересно и грамотно рассказывает, что самое главное отличие тоталитаризма от авторитаризма, вы не сможете отсидеться под корягой. Надо всегда, от тебя хотят каких-то действий, мало всего. Но я хочу сказать, что и до войны мы не могли сказать, что Россия вегетарианское государство. Но я почему-то каждый год, когда смотрю на год назад, думаю, тогда ведь еще ничего было. Я тогда думала, что это кошмар, и дальше некуда. А это было ничего. Вполне. И сейчас, глядя с 26 на 25-й, я думаю, нет, тогда еще ничего было. Тогда еще все-таки вот не сажали правозащитников за госизмену. Тогда вообще по госизмене было приговоров. Господи, да всего 365. По одному в день доносили. Год назад оказалось, что это невероятно. Сейчас гораздо больше. Гораздо. Начали скрывать статистику по приговорам судов. Много чего случилось. И, конечно, я думаю, что движение еще будет. Вообще приговоров по тяжким статьям, вот по моей кафедре, на оккупированных территориях в 9-10 раз больше, чем на территории России. Ну, то есть, действительно остаются там и партизаны, и в то же время есть мысли о партизанах, поэтому хватают всех подряд и сажают. Между прочим, совсем неприметно прошел закон в Госдуме, да, под конец года они разошлись, что по тяжким статьям, особенно террористическим, нельзя менять колонию, нельзя сидеть рядом с местом прописки. Вообще это привет оккупированным территориям, по большому счету, потому что всех партизан, всех недовольных, которых осуждают по статье, в основном терроризм или госизмена, или шпионаж, их всех не оставляют на оккупированных территориях, отправляют как можно дальше. Понимая, да, и боятся, что, в общем, власти-то на самом деле там нет никакой. Плюс ко всему, вот в этом году, в 25-м, мы получили доказательства, Wall Street Journal опубликовал статью, доказательства того, что пытки в тюрьмах граждан Украины и военнопленных, и похищенных, это не какой-то случайный садизм, а это указание, спущенное сверху. Когда что документировано, глава управления Федеральной службы наказаний по фамилии Потапенко собирает своих подчиненных и говорит, что указание есть пытать украинцев, указание. Во-первых, он после этого становится вице-губернатором Петербурга, так, на секундочку. Во-вторых, уже море свидетельств об этих пытках, что людей меняют, они оказываются дома, и мы понимаем, что происходит в колониях. Вот ВК-10 в Мордовии, где пытки организует тюремный доктор по фамилии Сорокин. Специализированные пытки такие очень серьезные. Что происходит в СИЗО номер 3 города Кизел? Это там, где погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Никто же не ответил за это. И их там нет, это, в общем, всегдашнее. Не только она там погибла. Там погиб мэр города Днепрорудный. Там сейчас сидит очень много людей, украинцев. Их там нет. Все равно их там нет. Режим инкоммуникада и жестокие пытки. В прошлом году мы еще говорили, что есть пыточная зона, да, в Таганроге, СИЗО номер 2. А сейчас это все уходит вглубь, вширь и становится таким общим местом. Ну да, пытают, ну что ж поделать. Ну да, убивают, ну что ж поделать.
Вот эта история с пытками, потому что мы сделали целую серию интервью с военнопленными, которые были в результате обмена освобождены украинскими военнопленными, и все они рассказывали одну и ту же историю. В какой-то момент это очень быстро произошло, от них вообще уже ничего не требовали. То есть не спрашивали никакие распределения частей там, ну, они говорят, что это все было просто, это были пытки ради пыток. То есть им уже ничего от себя, по большому счету, с точки зрения информации, не нужно было. Просто, причем там были совершенно дикие вещи, которые даже здесь, в Ютубе, в устной форме не могу пересказывать. Но вот некоторые могу рассказать. Например, Алексей Ануля, который у нас был, 17 операций он перенес после освобождения и продолжает еще лечиться. Он рассказывал, они устраивали боксерские поединки. То есть вот он чемпион СНГ в прошлом по кикбоксингу. Он говорит, меня выводили, выходил их какой-то товарищ, еще несколько с ним с монтировками, и если я вдруг начинал с ним, они, ну, то есть это такие вот гладиаторские бои, да, как они там считали. Ну, масса историй совершенно чудовищных, которые обессмысленно. То есть в этом не было никакой военной, политической и прочей цели. Вот просто они так развлекались.
Ну да, это развлечение, причем одобряемое. И опять же, вот смотрите, как это все переходит. Вот можно, и даже нужно, и даже указание есть, так поступать с украинцами. Вы что думаете, что это на вас не перейдет? Переходит сразу, на фронте это уже есть. Вы же это все видите. и обнуление, и ямы, и в лучшем случае, да, пропал без вести. А так-то и отъем денег, все, что хотите. Но я отношение такое же. Я вот обнаружила в конце года совершенно новую тенденцию, которой не было даже еще в начале года, не говоря уже о других временах. По-прежнему же вербуют заключенных на войну, все по-прежнему. И вот вдруг в ноябре этого года сразу три похожих случая. Начинается все одинаково. Все одинаково начинаются, что вот завербовали заключенных на войну, они подписали контракт, вот их посадили в автозак, вот они едут. Значит, одна история – это Карельская, в Карелии. Вторая история – это Всеволожский район Петербурга, Ленинградской области. И третья история – в Белгороде. И дальше чуть-чуть разнятся. В Карелии автозак перевернулся, и все подписавшие контракт, заключенные, как они подписывали контракт, разбежались. Значит, во Всеволожском районе заключенные убили конвоиров и разбежались. Они на фронт ехали. Ну, что творится в Белгородской области, вы знаете, там то один солдат изнасиловал и убил, причем все с судимостями, да, то второй, то третий. Там все по одному сценарию. Ну, вот тоже, как мы хотим на войну. Да нет, никто не хочет ничего. А что у Путина в голове? Я вообще, на самом деле, читали, наверное, все вчера статью, ну, довольно странновато, в «Нью-Йорк Таймс» про Козака, какой Козак есть, героическая личность Козьей морды, как он, значит, пытался противостоять Путину, и что там Путин ему такое говорил. Такое ощущение, кто из нас сошел с ума? То ли Путин, а это для нас не очень большой сюрприз, то ли Козак, потому что там пересказываются диалоги на двоих. В комнате двое, я и Путин.
Но при этом громкая связь была включена, как сообщает «Нью-Йорк Таймс», что подчиненные
Да,
слышали
но
якобы.
это, что называется, потом он включил громкую связь, но там до этого кусок, который был тет-а-тет, что Козак ему говорил, тот отвечал, а потом уже, да, была включена громкая связь. Ну и все это производит, конечно, впечатление какого-то такого тяжелого бреда. То ли «Нью-Йорк Таймс» тоже участвует, что тоже возможно, в большой истории про обеление Козака зачем-то. Причем, конечно, это не первый раз.
Ну, у «Нью-Йорк Таймс» есть несколько статей интересных с точки зрения некой тенденции. Это история про Урганта, на которого они обратили внимание. Это история на Козака. Там, кстати, Аркадий Дубнов, один из комментаторов, он участвовал ну, скажем так, обсуждении темы, там, поскольку они знакомы с Козаком. И вот «Нью-Йорк Таймс» очень пристально следит, кажется, за этими играми, да, мы не знаем, насколько глубоко они способны проникнуть в этот условный бункер, и не играют ли с ними, да, ну, они опытные все-таки журналисты, не зря столько пулитцеров, но тем не менее, да, то есть учитывая герметичность, да, и вот эти вот выходы определенных конкретных статей. У вас есть гипотеза, почему и для чего так «Нью-Йорк Таймс» именно эту тему разгоняет? Ургант, Козак и так
Я
далее.
на самом деле всегда относилась с придыханием и с пиететом к «Нью-Йорк Таймс», но пока не начали массово лажать. Там одна история про некролог к Лигачеву, чего стоит, который был опубликован недели две, что ли, назад. А Лигачев умер давно. И более того, человек, который написал некролог, тоже умер. И они вдруг это публикуют, а потом объясняют, это не редакционная ошибка, там не чем-то еще, там не что там лоханулись, а вот у нас вот такая концепция. Это довольно странно. Ну, там много чего начинает появляться. Но тем не менее, да, внимание к Козаку привлечено такое серьезное. Мне такое ощущение, да, что это в том числе и работа Козака. Козак все-таки, да, этнический украинец, у него обе жены украинки. В общем, он вполне себе... Кстати говоря, в самом начале войны публиковались ролики украинской стороны. Такие прелестные совершенно бабушки. Одна там двоюродная тетка, там еще там сестра. Козы, как к нему обращались. Вот прям практически с поля боя. Что ты делаешь? Но, тем не менее, он пошел к Путину: «Расстреляйте меня». Тоже мне фон Штауфенберг. Ты гранату возьми и иди к Путину. Ну, извините. Но если говорить о каком-то героизме приближенного лица, то это фон Штауфенберг.
Я не хочу тут как раз культивировать теорию заговора, просто размышление и такое интеллектуальное упражнение. А не может ли это быть некой попыткой найти человека, с которым будет разговаривать Запад? Поскольку вот есть некая внутренняя фронда, есть массив публикаций, создания во многом мифологизированного образа, но, как мы видим, Кремль особо этому не препятствует. То есть нет какого-то противодействия по поводу этой фигуры. Да? То есть есть много публикаций, началось это уже достаточно давно, и нет никакого пропагандистского сопровождения. Ну, то есть они его, грубо говоря, не бомбардируют, и позволяется этому всему появиться. И это же хорошая история для того, чтобы создать некого такого переговорщика с хорошим, относительно хорошим образом. Да? То есть да, близок к Кремлю, но при этом во фронте Владимира Путина. Почему бы с ним
это
не
что, переговорщик-то получился? Куда нам Кирилла Дмитриева девать?
Ну, Козака можно, не знаю, вторым-третьим рядом, не знаю, там можно много разных слоев запустить, там, опять же, если...
Можно, конечно, но у нас много уже переговорщиков. Есть Кирилл Дмитриев, между прочим, тоже в анамнезе имеющий Украину, как место рождения Киев и отца в Киеве и так далее. И такой весь с американским образованием. Ну, можно и Козака, конечно. Проблема в чем? Проблема в том, что есть Путин, который ничего не хочет. Вообще ничего не хочет, ни с кем договариваться, вообще ничего, Путин и Путин, все. Вот проблема в Путине. Если бы он хоть что-нибудь хотел мира, ну, называется, ну, моргни, если тебя держат в заложниках, я не знаю, если тебя Козак поймал, держат в заложниках, моргни, что ты хочешь, если хочешь мира. Да не хочет он мира, вообще не хочет, никак. И маниакально не хочет. Я, на самом деле, уверена, что в 26-м году все должно закончиться. Я когда слушала на вашем канале прекраснейшего Дмитрия Орешкина, да, он, в общем, то же самое говорит, что, ну, да, в 26-м году все должно закончиться. Так и будет, потому что любые войны заканчиваются, и я не говорю, что вообще война прекратится. Будет что-то подписано, возможно, начнется другая война, возможно, Путин нападет на Европу, а с Украиной погодит, да, если это считается тем, что война с Украиной закончена, так, тогда вот так еще может быть. Но непонятно, каким образом. То есть, да, уже Трамп бесится, уже все бесятся, а тут такая маниакальность, которая, конечно, добром не кончится. Нет, не кончится добром.
А история Борщевского, такого тонкого аппаратного игрока, человека, пережившего не одну смену власти в Российской Федерации. Еще недавно он давал большое интервью Ксении Собчак, из которого следовало, что никуда он не собирается уходить, все у него хорошо. И тут мы видим, что после эффекта Долиной Михаил Борщевский заявляет, что уходит с поста представителя правительства Российской Федерации в Конституционном, не только в Конституционном суде, по возрасту. Вот это было сказано, по возрасту. Почему Акела промахнулся-то? Такие ребята редко промахиваются. Вот меня, честно говоря, эта история удивила. Еще накануне мы обсуждали, а Борщевский как в этой ситуации? Думали, что нет, выкрутится? Но, похоже, нет.
Не, он не выкрутился, на старуху бывает проруха. Это такая, конечно, карма и удар бумерангом как следует. Такое ощущение, что карма его предупреждала еще в прошлом году, когда у него был скандал на почве харассмента. Предупреждали его, что типа вот все-таки поаккуратней. И понятно совершенно, что он воспользовался, естественно, своим положением. Его адвокатская контора это защищала. Знаете, я в связи с его отставкой пошла в Википедию, почитала биографию, освежила в памяти, что называется. Потому что я забыла, что я помню, что игрок что, где, когда. Какой-то у него был конфликт где-то, что-то. Да, действительно. А вот еще там был конфликт, здесь конфликт. Как-то он все это счастливо избегал. Меня поразило, вернее, я совершенно забыла, что начинал он славный трудовой путь с... Долго работал юристом на маргариновом заводе. Меня почему-то деталь как-то совершенно поразила. Юрист на маргариновом заводе, потом достиг таких высот. Графоман. Я слышала, что там его пьесы идут, там-сям. И наверняка он думает, что сейчас он займется на пенсии пьесками. Нет, конечно, нет. Это будет как с Сурковым. Около нуля поставили, а потом, значит, ничего не будет. И это, я думаю, для него будет большой сюрприз. Конечно, это все из-за дела Долина. И более того, во-первых, я обнаружила вчера, когда случилась отставка Борщевского, что об этом писали официальные пропагандистские издания. Причем связывают это сразу. Дело Долина и отставка Борщевского. Что бы он там ни говорил. Ну, то есть, брать прилично, можно было сказать, вот, заявил, а потом там что-нибудь еще. Нет, нет, нет. Прям сразу, прям в заголовках. Я читала по аргументам и факту, прям с заголовки так вот. После скандала с квартирой Долиной, защищавший ее адвокат, коллеги адвокатов защищала, который сделал Борщевский, значит, покидает пост представителя правительства в Конституционном суде. Мгновенно. И никто ничего не стеснялся. И выступает влиятельнейший сенатор Клишас, Андрей Клишас, глава комитета по конституционному законодательству, который говорит, что вот да, надо разбираться, кто виноват в этой истории. И, в общем, продолжая вот это вот дело с Борщевским, говорит, что надо с судьями разбираться. Что три инстанции, и надо будет всех судей там поднять и посмотреть, значит, механизм принятия неправосудных решений. О, боже мой, какой прекрасный новогодний сюрприз и подарок. Восстановлена справедливость, торжествует, и вот новый глава Верховного суда пришел, порядок навел, прекрасно.
Ну, а вот эта жертва, она была нужна? Потому что понятно, ну или непонятно, окей, давайте я так по-журналистски скажу. Можем предположить, что все-таки решение Конституционного суда было согласовано на самом верху, потому что очень быстро они там удалились в совещательную комнату, очень быстро вынесли то решение, которое, видимо, нужно было решить. И вот Лариса Долина, несмотря на всю ее лояльность, кровожадность и кучу заявлений, будучи доверенным лицом Путиным, она выброшена за борт и становится такой некой ритуальной жертвой. Люди, кстати, оценили или вне зависимости от спектра, там, от либерального до консервативного и даже Z-патриота. Молодцы, справедливость восстановил. Я слышал это и от либерально мыслящих людей. Вот, наконец-то мы увидели правосудие. Правосудия тут, видимо, никакого нет, просто был звонок с соответствующей маркетинговой установкой. Но, тем не менее, вот эта необходимость жертвы, она же получается уже не либерального иногента как-то там казнить показательно, нужно мочить своих. Вот они свою и замочили, причем так, с особой жестокостью, надо сказать.
Ну, а вот так вот, если разобраться, а кому, собственно, уперся Борщевский, а кому уперлась Лариса Долина? У них же ни у кого нет каких-то, ну, я не знаю, более или менее влиятельных покровителей. Я вот посмотрела сейчас в связи со скандалом с Дмитрием Нагиевым, который назвал войну войной, и подумала, так. Я вижу, что есть влиятельные покровители, например, у актера Данила Козловского, это Валентин Матвиенко, и поэтому Данила Козловского вернули в кино. Есть влиятельные покровители, это Никита Михалков, у Иры Горбачевой. Значит, ее тоже вернули, она покаялась, испокаялась. Я так понимаю, что у Нагиева, Нагиева связывают со старшим Ротенбергом. Они вместе занимались самбо в Питере, они оба питерские. Собственно, говорят, Ротенберг был тренером по самбо не только у Путина, но и у Нагиева тоже. И поэтому пока вот такой счет. А вот, например, Урганта такого нет. Поэтому он сидит себе и сидит.
А Ковальчуки? Урган тоже вроде Ковальчуки, нет? Любимый ведущий.
Да вроде нет. Ну вот, собственно, и у Долина, что, выяснилось, что Долина сирота. Что одно дело корпоративы, одно дело, значит, какие-то пьянки-гулянки, одно дело фоткаться, я не знаю, там, с бандитами, совсем другое дело. И совсем другое дело вот такое вот влияние. Был Борщевский, нанятый за деньги, да и тот погорел на тебе. В общем, такой царь Мидас наоборот. Но если царь Мидас превращался в золото, все, к чему прикасается, то все, к чему прикасается больно, превращается в антизолото, не буду говорить во что.
А если вообще говорить об этих людях вокруг? Вот есть эти кланы, есть эти круги, которые между собой, как мы понимаем, Тимченко, Ротенберги, многие другие, кто там с кем там сложная кремлинология, да, похожа на структуру ОПГ разных, которые там договаривают. Но есть вот эти вот люди вокруг, все эти Киркоровы, Долины, которые постоянно пытаются увидеть, куда ветер дует. Получается, что сейчас они в растерянности, то есть и Киркоров как-то не очень выглядит, ну, в плане какого-то понимания. После голой вечеринки на Донбасс его заставили съездить. Он все-таки гардероб сменил на достаточно большой промежуток времени, потом вернулся. Это для них сложный период, для всех этих царедворцев или там обслуживающих царя, потому что непонятно, что нужно делать. Вот я почему наш шоу-бизнес иногда приглашаем экспертов, расскажите, что там. Они же хорошо должны чувствовать, куда ветер дует. Кажется, никто уже ничего не чувствует. Никто уже ничего не понимает там.
Ну, смотрите, самый успешный из этой плеяды — это, конечно, Ярослав Дронов, шаман, и то вряд ли его назовешь счастливым. Вот эту вспомнить свадьбу с Мизулиной, когда за спиной еще стояли чеченцы. И так, да, вот так выглядит любовь и счастливая семейная пара. Ну, окей. Ну, в общем, если это то, ради чего стоило так прогибаться, ну, окей. Кто из них? Никто не может похвастаться тем, чем могли хвастаться, не знаю, в старые добрые времена какие-то действительно приближенные к трону актеры, певцы там, и так далее. Я думаю, что, я не знаю, солист Большого театра, я уже забыла его имя, парень, который пел партию купца Елисеев «Царская невеста», такого цыганского происхождения был, любитель бриллиантов, любовник Галины Брежневой, вот он имел больше возможностей и больше влияния, чем Киркоров сейчас, например, или Ярослав Дронов.
Ну, там есть, кстати, интересные примеры. С одной стороны, если это популярная музыка или попса, если мы так говорим об этом не очень уважительно. Но есть ведь, например, там Большой театр и история Светланы Захаровой. Потрясающая, кстати, балерина. Я был на ее концерте, когда даже, могу сказать, она лично пригласила на свое выступление. Стала она совершенно там зетницей абсолютной, но карьера, власть, депутат Государственной Думы, под нее там создавали целые комитеты. У нее все хорошо. Вот как раз на этом уровне, кажется, они еще ценят. Там одно дело Киркоров, а другое Большой театр. Ну, Большой театр, это же Большой театр. Вот до сих пор есть такое? Они не трепко хотели, видимо, все-таки завербовать, но не трепко в какой-то момент все-таки выскочила из-под этого. Там...
Ну, не трепко получилось ни нашим, ни вашим. То есть до сих пор, я, кажется, когда уезжала последний раз из Берлина, вот неделю назад, у нас шли протесты перед Штатс-опера, в связи с тем, что там собиралась петь нетрепко. Я уже даже не знаю, чем там дело кончилось. У нас это регулярно случается. И уж там споры до небес, хорошо или плохо поет нетрепко, которыми, как мне кажется, не имеет никакого значения. Как-то как спорить, хорошо или плохо поет шаман, или, не знаю, там, хорошо или плохо, я не знаю, танцует Захарова. Ну, если, конечно, она еще танцует. Да? То есть это не помогает таланту. У нас же нет вопросов, хорошо или плохо танцевала Баня Плесецкая. Нет вопросов.
Как и Галина Уланова.
Как и Галина Уланова, которую я помню делегатом 25-го съезда КПСС, ну, собственно, как положено было. Но ничего же она там к себе не запятнала, все же было понятно. Вот они сидели вместе с Михаилом Ульяновым и, кстати говоря, Сергеем Михалковым в одном ряду. Ну, Михалков, у него была своя роль, гимнописец, все понятно. Вот они сидят в одном ряду. Великий Михаил Ульянов, великая Галина Уланова и, тьфу ты, Михалков. Вот почему мы так на это реагируем? Почему мы так? Потому что мы же видим, мы знаем и понимаем, что Ульянов, что Гулан отбывали свой номер. А этот построил на этом жизни бизнес. Еще он вывел нам поколение. Это гафта же было «России, слышишь, этот страшный тут, и Михалкова по тебе ползут». Ну, ничего, да, с тех пор не изменилось.
Кстати, насчет Михалкова. Тут сработала идея Дениса, нашего режиссера, которого хорошо знать. Потому что где-то примерно до войны, когда мы еще были маленьким каналом, Никита Михалков взял наш контент и замазал все наши логотипы, чтобы не показывать. И после этого Денис сказал, а давай мы теперь гостей будем сажать на большом логотипе, чтобы Никите Михалкову было сложно нас замазывать. И вот что произошло вчера. Вчера Никита Михалков взял наш контент, но замазать нас не смог. Поэтому вот такая история. И то, что придумал Денис, принесло свои плоды. Видимо, хотел, но не смог, потому что там гость двигается, логотип большой, и уже не заблюришь таким образом. Пришлось терпеть на канале Бесогон. Мы это не рекламируем, но просто как факт я это хотел отметить. Такая история в завершении нашего сегодняшнего разговора. Михалков продолжает вещать, младший, или какой он там. Ну, в общем, тот, который Никита Сергеевич. Но уже не снимает кино, а просто рассказывает вещи, которые я пересказывать не буду.
Ну да, он считает, что его главное в жизни сейчас творение – это как раз Бесогон. С чем я его на самом деле поздравляю.
Как говорится, пришел к тому, чего желал всю свою жизнь, видимо. Да. Спасибо вам большое, Ольга Романова. Спасибо. Была с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго.
До свидания, удачи.